для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Эрыха Марыя Рэмарка «Трыумфальная арка». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Равик рано вернулся в отель. В холле он увидел маленькую одинокую фигурку, примостившуюся на диване. При его появлении человечек вскочил, как-то странно взмахнув руками. Равик заметил, что у него только одна нога. Вместо другой из штанины торчала грязная, рассохшаяся деревяшка. «Доктор! Доктор!» Равик вгляделся внимательнее. В тусклом свете он различил лицо мальчика, расплывшееся в сплошную улыбку. «Жано!» — удивленно воскликнул он. «Ну, конечно, Жано! Он самый! Жду вас весь вечер! Только сегодня узнал, где вы живете. Сколько раз я пытался раздобыть ваш адрес в клинике у сестры, но эта старая ведьма все отвечала, что вас нет в Париже. Одно время меня действительно тут не было». «Сегодня она, наконец, сказала, что вы живете здесь. Вот я сразу и пришел». Жано сиял. «Что-нибудь неладно с ногой?» — спросил Равик. «Нет!» — Жано похлопал рукой по деревяшке, словно лаская верного старого пса. «Нога в лучшем виде! Действует безотказно!» Равик посмотрел на деревяшку. «Похоже, это как раз то, чего ты хотел. Как уладилось дело со страховой компанией?» «Неплохо. Мне оплатили механический протез, а магазин выдал деньги, удержав 15%. Все в порядке. А твоя лавка?» «Потому-то я и пришел. Мы открыли молочную. Маленькую, но жить можно. Мать стоит за прилавком, я закупаю товар и подсчитываю выручку. Нашел хороших поставщиков. Прямо в деревне!» Жано заковылял к обшарпанному дивану и взял туго перевязанный коричневый пакет. «Вот... «Доктор, для вас. Это я вам принес. Ничего особенного, зато все из собственной лавки. Хлеб, масло, сыр, яйца. Если не захочется выходить, можете совсем неплохо поужинать и дома. Верно?» Жену преданным взглядом посмотрел на Равика. «Дай Бог всегда иметь такой хороший ужин», — сказал Равик. Жену довольно кивнул. «Надеюсь, сыр вам понравится. Здесь бри и пон-льебек. Как раз то, что я больше всего люблю».
«Замечательно!» — от радости Жано, что есть силы, хлопнул рукой по обрубку ноги. «Пон-льебек? Это вам мать послала. Сам-то я думал, что вы больше любите бри. Бри — настоящий сыр для мужчины».
«И тот, и другой превосходный, лучше не придумаешь», — Равик взял пакет. «Спасибо, Жано. Пациенты редко вспоминают своих врачей. Чаще всего они приходят поторговаться о гонораре». «Так ведь это богатые, верно?» Жано презрительно махнул рукой. «А мы не такие. В конце концов, вам мы обязаны всем. Если бы у меня просто осталась негнущаяся нога, мы почти ничего бы не получили». Равик с удивлением посмотрел на него. «Неужели Жано считает, что я отнял ногу просто из любезности?» — подумал он. «Иного выхода не было, Жано. Пришлось ампутировать». «Ну, конечно», — Жано хитро подмигнул. «Ясно». Он сдвинул кепку на лоб. «А теперь я пойду. Мать, наверное, заждалась. Я уже давно из дому. Надо еще повидать одного поставщика, договориться насчет нового сорта Рокфора. Прощайте, доктор. Надеюсь, вам все понравится». Прощай, Жано. Спасибо. Желаю удачи. В этом можете не сомневаться. Жано помахал рукой и, довольный собой, заковылял к выходу. Придя в номер, Равик разыскал старую спиртовку, которой давно не пользовался. Он нашел пакет с кубиками сухого спирта и небольшую сковородку. Взяв два кубика, он положил их на горелку и зажег. Затрепетало узкое синее пламя. Он растопил кусок масла и вылил на сковородку два яйца. Затем нарезал свежего поджаристого белого хлеба, поставил сковородку на газету, развернул пакет с сыром, открыл бутылку вубре и принялся за еду. Давно ему не приходилось готовить самому. Теперь он решил, что завтра же на всякий случай купит про запас сухого спирта. Спиртовку нетрудно будет взять с собой в лагерь. Она была складная. Равик ел медленно. Он попробовал также кусочек пон для века. Жано был прав. Ужин удался на славу. «Исход из Египта», — сказал доктор филологии и философии Зейнденбаум, обращаясь к Равику и Морозовому. «Только на этот раз дело обойдется без Моисея. Тощий и желтый он стоял у входа в Интернациональ. Семейство Штерн, Вагнер и холостяк Штольц грузили свой скарб в автофургон для перевозки мебели, нанятый ими в складчину. Освещенная ярким августовским солнцем, на тротуаре стояла мебель, позолоченный диван, обитый обесонской тканью, несколько кресел и новый обесонский ковер. Все это составляло собственность супругов Штерн. Грузчики выносили из парадного могучий стол красного дерева. Сельма Штерн, женщина с увядшим лицом и бархатными глазами, тряслась над ним, как наседка над цыплятами. «Осторожно, столешница! Не поцарапайте ее! Это же красное дерево! Тише, тише!» Полированный стол был натерт до блеска. Это была одна из тех святынь, во имя которых домашние хозяйки готовы рисковать жизнью. Сельма Штерн все время суетилась вокруг стола. Грузчики с полной безучастностью поставили его на тротуар. Солнце ярко освещало блестящую поверхность стола. Сельма нагнулась над ним с тряпкой и нервными движениями принялась вытирать углы. Полированное дерево, как темное зеркало, отражало ее бледное лицо, и казалось, будто из зеркала времен сквозь тысячелетия на нее вопрошающе глядит далекая праматерь всех женщин на земле. Грузчики вынесли буфет красного дерева, тоже полированный, тоже натертый до блеска. Один из грузчиков сделал неловкое движение, и угол буфета врезался в косяк входной двери отеля «Интернациональ». Сельма Штерн не вскрикнула. Она будто окаменела, с тряпкой в руке, поднесенной к полуоткрытому рту. Казалось, она хотела запихнуть тряпку в рот, и вдруг окаменела. Йозеф Штерн, ее муж, невысокий человек в очках и с отвисшей нижней губой, подошел к ней. «Сельмочка, дорогая!» Она не видела его. Ее взгляд был устремлен куда-то в пустоту. «Буфет! Сельмочка, дорогая, зато у нас есть выездные визы. Буфет моей мамы, моих родителей. Послушай, Сельмочка, ну подумаешь, какая-то там царапина, маленькая царапинка. Главное, у нас есть визы, но она останется навсегда». «Мадам», — сказал грузчик. Он не знал немецкого языка, но отлично понимал, о чем шла речь. «В таком случае грузите свое барахло сами. Не я сделал эту дверь узкой». «Вшивые борши», — бросил второй грузчик. Иосиф Штерн оживился. «Мы не борши», — возразил он. «Мы эмигранты». «Вшивые эмигранты», — буркнул грузчик. «Вот видишь, Сельмочка», — воскликнул Штерн, — «что нам теперь делать? Как мы намучились твоей несчастной мебелью красного дерева! Из Кобленца выехали на 4 месяца позже, и все только из-за того, что ты ни за что не хотела с ней расстаться. Это влетело нам 18 000 марок налога за право выезда из рейха. А теперь мы стоим на улице, а пароход ведь не ждет!» Штерн склонил голову на бок и озабоченно посмотрел на Морозова. «Ну, что прикажете делать?» — спросил он расстроенным голосом. «Вшивые боши! Вшивые мигранты! Узнай он, что мы евреи, так тут же обзовет нас грязные евреи, и тогда всему конец!»
«Дайте ему денег», — посоветовал Морозов.
«Денег? Он швырнет их мне в лицо!»
«И не подумает», — возразил Равик. «Если человек так бронится, значит, его можно купить».
«Это не в моих правилах. Тебя оскорбляют, и ты же еще должен платить».
«Но оскорбление считается настоящим лишь тогда, когда оно адресовано вам лично», — заявил Морозов. «А тут прозвучали оскорбления общего характера. Нанесите этому человеку ответное оскорбление. Суньте ему денег».
В глазах Штерна мелькнула улыбка. «Хорошо», — сказал он, — «очень хорошо».
Он достал несколько кредиток и дал грузчикам. Они с презрительным видом распихали их по карманам. Штерн с не менее презрительным видом спрятал бумажник. Грузчики осмотрелись и приступили к погрузке обесенских кресел. Буфет они демонстративно взгромоздили в последнюю очередь. Сдвигая его в фургон, они наклонили его так, что правый бок задел стенку кузова.
Сельма Штерн вздрогнула,
но ничего не сказала. Штерн вообще не обратил на это никакого внимания. Он в сотый раз проверял свои визы и документы. «Ничто не выглядит так жалко, как мебель на улице», — сказал Морозов. Началась погрузка вещей семейства Вагнер. Несколько стульев, кровать, казавшаяся под открытым небом неприличной и словно грустной, 2 чемодана с наклейками «Гранд Отель», «Гордоне», «Виареджо» и «Адлон Берлин», вращающееся зеркало в позолоченной раме. В нем отражалась улица, кухонная утварь. Невозможно было понять, зачем люди тащат весь этот скарб в Америку.
«Родственники! Все это устроили наши родственники из Чикаго», — сказала Леони Вагнер. «Они прислали нам денег и выхлопотали визу. Всего-навсего туристская виза. Потом придется выехать в Мексику. Это родственники, наши родственники». Ей было не по себе.
Под взглядами остающихся она чувствовала себя дезертиром, и потому ей хотелось быстрее уехать. Леони помогала грузить вещи. Только бы поскорее скрыться за ближайшим углом, тогда можно будет свободно вздохнуть. Но тотчас же возникнут новые опасения. Действительно ли отойдет пароход? Выпустит ли их на берег? Не отправит ли обратно в Европу? Годы шли чередой, и на смену одному опасению приходило другое. Имущество холостяка Штольца, рыжеволосого, сгорбленного, молчаливого человека, почти состояла из книг. Человек с одеждой и целая библиотека, инканабулы, старинное первоиздание, новые книги. Постепенно в парадном перед отелем столпилось множество иммигрантов. Они молча смотрели на вещи и мебельный фургон.
«Итак, до свидания», — нервно проговорила Леони Вагнер, когда погрузка была закончена. «Гудбай». Она растерянно рассмеялась. «Или адьё! Теперь все перепуталось, толком не знаешь, как и сказать».
Она начала обходить своих бывших соседей и пожимать им руки. «Родственники у нас там», — сказала она. «Вот они все устроили. Сами мы, конечно, никогда бы не смогли». Леони растерянно смолкла. Доктор Эрнст Зендембаум похлопал ее по плечу. «Ничего, ничего. Просто одним везет, другим нет». «Большинству не везет», — заявил эмигрант Визенхоф. «Не обращайте внимания. Счастливого пути!» Йозеф Штерн простился с Морозовым, Равиком и другими своими знакомыми. Он виновато улыбался с таким видом, словно его только что изобличили в подделке банковского чека. «Кто знает, как еще все обернется. Не пришлось бы нам пожалеть о старом Интернационале». Сельма Штерн уже забралась в фургон. Холостяк Штольц не простился ни с кем. Он уезжал не в Америку. У него была всего лишь португальская виза. Это казалось ему слишком незначительным поводом для торжественного прощания. Только когда машина тронулась, он слегка помахал рукой. Оставшиеся напоминали стайку кур под дождем. «Пошли», — сказал Морозов Равику. «Скорее в катакомбу. Без кальвадоса тут не обойтись». Едва они сели за столик, как появились остальные. Казалось, в столовую медленно влетели гонимые ветром листья. Два бледных раввина с трясущимися бородками. Визенхоф, Рут Гольдберг, шахматист-автомат Финкенштейн, фаталист Зейденбаум, несколько супружеских пар, пятеро или шестеро детей, владелец полотен импрессионистов Розенфельд, которому так и не удалось уехать, двое подростков и еще какие-то очень старые люди. Время ужина еще не наступило, но никому не хотелось возвращаться в свои унылые номера. Все сгрудились в столовой, тихие и почти покорившиеся судьбе. Каждый изведал в жизни столько горя, что будущее казалось уже почти безразличным. «Аристократия отбыла», — сказал Зейденбаум. «Теперь здесь остались одни лишь приговоренные к пожизненному заключению и к смертной казни. Избранный народ, любимцы Иеговы, специально предназначенные для погромов. Да здравствует жизнь!» «В запасе еще Испания», — сказал Финкенштейн. На столе перед ним лежала шахматная доска и газета «Матен» с шахматной задачей. «Испания! Как же! Фашисты расцелуют каждого еврея, едва он переступит границу». Толстая, но необыкновенно проворная официантка принесла кальвадос. Зейденбаум надел пенсне. «Даже по-настоящему напиться почти никто из нас не умеет», — заявил он. «Забыть обо всем хотя бы на одну ночь. Потомки Агасфера. В наши дни этот старый непоседа впал бы в отчаяние. Без документов ему бы и шагу не дали ступить».
«Выпейте с нами рюмочку», — сказал Морозов. «Очень хороший кальвадос. Хозяйка об этом, к счастью, не догадывается, иначе непременно взвинтила бы цену». Зейденбаум отрицательно покачал головой. «Я не пью». Неожиданно Равик заметил давно небритого человека, который то и дело доставал из кармана зеркальце и гляделся в него, затем заглядывал в паспорт и снова смотрелся в зеркало. «Кто это?» — спросил он Зейденбаума. «Я его здесь ни разу не видел». Зейденбаум скривил губы.
«Это новоявленный Гольдберг».
«То есть как? Неужели вдова Гольдберга снова вышла замуж? Так быстро?»
«Нет, она просто продала паспорт покойного мужа за 2000 франков. У старика Гольдберга была седая борода, поэтому новоявленному Гольдбергу и приходится отращивать бороду. Внешнее сходство обязательно, на паспорте фотография.
Глядите, он непрестанно дергает свою щетину. Боится пользоваться паспортом до тех пор, пока не отрастет борода. Старается обогнать время.
Равик взглянул на мужчину, нервно теребившего щетину на подбородке и поминутно заглядывавшего в зеркальце. В крайнем случае скажет, что спалил себе бороду.
Неплохая идея. Надо его надоумить.
Зейденбаум снял пенсне и стал раскачивать его на цепочке.
«Получается довольно скверная история», — улыбнулся он. «Две недели назад это была просто коммерческая сделка, а теперь Виденхоф уже ревнует, да и сама Рут порядком сконфужена. Демоническая власть документа, ведь по паспорту он ей муж».
Зейденбаум встал и подошел к новоявленному Гольдбергу.
«Демоническая власть документа. Хорошо сказано», — обратился Морозов к Равику.
«Что ты сегодня делаешь?»
«Кэт Хэкстрим отплывает вечером на Нормандии. Я отвезу ее в Шербур. У нее своя машина. Потом доставлю машину обратно и сдам хозяину гаража. Кэт продала ее».
«А Кэт не повредит такой длинный путь?»
«Нет, почему же? Теперь уже безразлично, что она будет делать. На теплоходе есть хороший врач, а в Нью-Йорке...»
Равик пожал плечами и допил свой кальвадос. Душный, затхлый воздух катакомбы сдавливал грудь. Столовая была без окон. Под запыленной чахлой пальмой сидели два старика, муж и жена. Оба погрузились в печаль, обступившую их непроницаемой стеной. Они неподвижно сидели, взявшись за руки, и, казалось, уже никогда не встанут.
Равику вдруг почудилось, будто в этом подвале, лишенном света, скопилось все горе мира. Желтые, увядшие груши электрических лампочек, висевшие под потолком, сочились каким-то болезненным светом, и от этого помещение выглядело еще более безутешным. Молчание, шепот, шуршание документов и денег, пересчитываемых в сотый раз, бессмысленное сидение на месте, беспомощное ожидание конца, крупица судорожного мужества, жизнь, тысячекратно униженная и теперь окончательно загнанная в тупик, отчаявшаяся и изнемогающая. Он явственно ощутил все это, услыхал запах этой жизни, запах страха, последнего, огромного, молчаливого страха. До чего же был знаком ему этот запах? Концентрационный лагерь. Людей хватали на улицах, вытаскивали ночью из постелей. Загнанные в бараки, они с трепетом ожидали, что с ними произойдет.
Рядом за столиком сидели двое. Женщина с гладко расчесанными на пробор волосами и ее муж. Перед ними стоял мальчик лет 8. Только что он бродил между столиками, прислушиваясь к разговорам, и теперь вернулся к родителям.
«Почему мы евреи?» — спросил он мать.
Она ничего не ответила. Равик посмотрел на Морозова. «Мне пора», — сказал Равик, — «в клинику».
«И мне пора». Они поднялись по лестнице.
«Ну, знаешь, это уже слишком», — сказал Морозов. «И говорю тебе, это я, бывший антисемит». После катакомбы клиника могла показаться довольно приятным местом. Здесь тоже были муки, болезни и горе. Но тут, по крайней мере, все это можно было хоть как-то объяснить, логически осмыслить. Все понимали, откуда это идет, понимали, что нужно и чего не следует делать. Здесь налицо были факты, нечто реальное и осязаемое, чему можно противодействовать по мере сил. Вебер сидел в своем кабинете и читал газету. Равик заглянул ему через плечо и пробежал глазами заголовки. «Здорово, а?» — спросил Равик. «Продажная банда. Так бы и перевешал 50% наших политиканов». 90%, — уточнил Равик. «Каково состояние больной, которая лежит у Дюрана?» «Поправляется». Вебер взял сигару. Его пальцы дрожали. «Для вас все просто, Равик. Но я-то ведь француз. А я вообще никто. Но я был бы рад, если бы все пороки Германии сводились к одной только продажности». Вебер виновато взглянул на него. «Я говорю глупости, извините». Он забыл прикурить. «Войны не будет, Равик. Война просто невозможна. Все это одни крикливые угрозы. В последнюю минуту что-нибудь да и произойдет». Он немного помолчал. От его прежней самоуверенности не осталось и следа. «В конце концов, у нас есть еще линия Мажино», — почти заклиная, произнес он. «Разумеется», — подтвердил Равик без особой убежденности. Он слышал это уже 1000 раз. Почти все разговоры с французами заканчивались этим. Вебер вытер лоб. «Дюран перевел свой капитал в Америку», — так сказала мне его секретарша. «Вполне типично». Вебер посмотрел на него затравленными глазами. «Он не единственный. Мой тесть обменял французские акции на американские. Гастон Нере обратил все свои деньги в доллары и держит их в сейфе. А Дюпон, по слухам, зарыл у себя в саду несколько мешков с золотом». Вебер встал. «Не могу обо всем этом говорить. Отказываюсь верить. Невозможно. Невозможно, чтобы Францию предали и продали. Если возникает опасность, все сплотятся. Все?» «Все», — хмуро проговорил Равик. «Все, включая промышленников и политических гешефтмахеров, которые уже сейчас заключают сделки с Германией». Вебер с трудом овладел собой. «Равик, давайте поговорим лучше о чем-нибудь другом». «Пожалуйста, я отвезу Кэт Хэкстрим в Шербур. К полуночи вернусь». «Хорошо». От волнения Вебер с трудом говорил. «А вы, Равик, что вы будете делать?»
«Ничего. Попаду во французский концлагерь. Надеюсь, он будет все же лучше немецкого».
«Этого с вами не случится. Франция не станет интернировать беженцев».
«Почему же? Это само собой разумеется. Тут ничего не возразишь».
«Равик!»
«Да ладно. Посмотрим. Дай бог, чтобы я оказался неправ». «А вы слыхали? Лувр эвакуируется? Лучшие картины вывозятся в Среднюю Францию».
«Не слыхал. Откуда вы знаете?»
«Был там сегодня. Синие витражи Шартрского собора тоже упакованы. Заходил туда вчера. Сентиментальное путешествие. Хотелось взглянуть на них еще разок. Опоздал. Уже отправили. Ведь аэродром недалеко, даже успели вставить новые стекла. Так же, как в прошлом году во время Мюнхенского совещания».
«Вот видите?» Вебер судорожно ухватился за этот аргумент. «Тогда тоже ничего не произошло. Шумели, а потом приехал Чемберлен со своим зонтиком мира».
«Да, зонтик мира все еще находится в Лондоне, а богиня Победы все еще в Лувре. Правда, она без головы. Ника остается в Париже. Но мне пора. Кэт Хэкстрим ждет меня». Thank you.
Сябры, вы слухали сторонки романа Эриха Марыя Ремарка «Триумфальная арка». Читал заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Рагаўцоў.